Палеонтология, наука о древних животных и растениях, в последние годы добилась больших успехов. Многочисленные новые находки ископаемых организмов, в том числе позвоночных животных, позволили закрыть многие белые пятна, остававшиеся в наших представлениях об эволюции жизни на Земле. О последних открытиях, проливающих свет на древнейшую историю позвоночных животных, рассказывает заместитель директора Палеонтологического института Российской академии наук Алексей Лопатин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Откуда пошли вообще наши дальние предки позвоночные? Начнем издалека.
Как известно, около 530 миллионов лет назад был так называемый Кембрийский взрыв разнообразия, когда в палеонтологической летописи зафиксированы почти все современные типы животных. Что касается позвоночных, то позвоночные фиксируются в середине раннего Кембрия, то есть порядка 525 миллионов лет назад. Всегда считалось, что на, скажем, 25 миллионов лет позже. Но не так давно в Китае было обнаружено две рыбообразных формы. Скорее всего, это, конечно, бесчелюстные. Те, от которых в том числе происходят современные миноги и миксины. Значит, ну, если говорить о важнейших вехах в становлении класса позвоночных, второй вехой является девон, то есть это время, называемое веком рыб. Приблизительно 415 миллионов лет назад появились кистеперы, от которых, как считается, происходят тетраподы, то есть четвероногие, которым принадлежат все наземные позвоночные. В середине позднего девона, приблизительно 375 миллионов лет назад, от одной из групп кистеперых произошли наземные четвероногие, которые, между прочим, были полностью водными животными. И только их личинки, видимо, для того, чтобы не конкурировать со взрослыми особями и не попасть им же на зуб, их личинки стали наземными и освоили питание наземными беспозвоночными.
То есть ровно наоборот, чем у современных земноводных, скажем, у которых водные личинки.
Совершенно верно, совершенно верно. Это те самые фтиостеги, акантостеги, синостеги и прочие стеги, которые являются древнейшими наземными позвоночными, древнейшими четвероногими.
И дальше что с ними было?
Следующей вехой, сейчас мы уже опускаем проблему земноводных, следующей вехой является появление рептилий. Это произошло более 300 миллионов лет назад в каменно-угольном периоде. И самым важным для этого времени является то, что появились так называемые зверообразные ящеры, зверообразные рептилии, которые дали, в конце концов, млекопитающих. То есть великое изобретение рептилий – это яйцо. То есть рыбы и амфибии – это анамни, а пресмыкающиеся птицы и млекопитающие – это амниоты, то есть те, кто имеет яйцо.
А рыбы, они икру мечут?
И рыбы, и земноводные мечут икру. И у этой икры нету специальных оболочек, которые защищают. Да. Так вот, развитие рептилий сразу же пошло по нескольким столбовым дорогам. Две из них были наиболее заметны. Это зверообразное направление и направление чешуйчатое. Зверообразное направление дало, в конце концов, млекопитающих. А чешуйчатое дало динозавров, ящериц, змей и птиц. То есть чешуя и перо в одном направлении, а в другом направлении волосы. А что такое волосы? Волосы – это не только волосяной покров, но это еще и кожные железы.
Для того, чтобы
обеспечивать теплоизоляцию, скажем так. Вообще, ведь зверообразные добились наибольшего успеха в довольно прохладный пермский период. И в это время вся фауна крупных наземных позвоночных, не только наземных, околоводных, скажем так, и полуводных, была представлена в значительном количестве именно зверообразными. Они занимали в том числе вершину пищевой пирамиды, но были среди них и мелкие формы. Разнообразие их было очень велико.
То есть зверообразные ящеры были как бы главными на Земле,
совершенно
да?
Верно, они были доминантами. Так вот, то, что им помогало выживать в пермское время, по-видимому, стало для них почти фатальным, ну, а для большинства фатальным, в Триасе. То есть...
Погода изменилась, да?
Да, изменился климат. И самым главным эффектом было сильное потепление.
Это сколько миллионов лет назад?
Это порядка 250.
Миллионов лет назад?
Да.
200... И потеплело?
Да. И они стали в своих шубах испекаться. Кончилось все это тем, что великое разнообразие зверообразных закончилось. И на смену им пришла эпоха чешуйчатых, эпоха динозавров, которые, кроме того, встав на задние лапы, динозавры в большинстве своем начинали как двуногие, они приобрели значительно большую скорость передвижения.
То есть бегали быстрее.
И стали суперхищниками, совершенно верно. И их эпоха закончилась.
То есть они частично перегрелись, а частично их съели, да?
Видимо, так.
А что с ними произошло? Как они избежали, те, которые выжили перегрева, и как они спасались от динозавров?
Ну, вот предполагается, что в позднем триасе, то есть порядка 230-225 миллионов лет назад, возможно, в одной, возможно, в нескольких группах зверообразных стало происходить следующее. Во-первых, для того, чтобы бороться с излишним теплом, они стали мельчать. То есть выживали те, кто был меньше, у кого соотношение объема тела к площади поверхности тела
было меньше.
Да.
И... Ну, понятно, чем меньше животное, тем оно быстрее остывает.
Тем оно быстрее остывает, совершенно верно. И потому что нужно было спрятаться от активничающих в дневное время динозавров, и потому что ночью прохладнее, чем днем,
они
наши предки,
да?
Да, стали ночными. Именно поэтому 80 или 90% современных мелких млекопитающих – это ночные животные.
До сих пор?
До сих пор.
И зрение, наверное, потому такое вот ночное у нас хорошее.
Именно поэтому у большинства млекопитающих проблемы с цветным зрением. А цветное зрение приобрели те группы, которые уже после ухода с биологической арены динозавров опять стали облигатно, то есть обязательном порядке дневными животными. Это приматы. Ну, вообще цветным зрением обладает не так много групп. И это как раз то обстоятельство, которое позволяет говорить, что млекопитающие не просто ушли в тень динозавров, да, но вообще ушли в тень, так как ушли, так сказать, в темное время суток. А потом вышли из тени, из сумрака.
Как себя чувствовали млекопитающие вот в тени динозавров?
Ну, вначале они чувствовали себя не очень. То есть млекопитающие были достаточно редкими для того времени. Но постепенно, развивая теплокровность, развивая приспособленность к питанию различными видами пищи вообще, млекопитающие стали набирать силу. И, скажем, уже в середине мезозоя, то есть порядка 150-140 миллионов лет назад, мы, вообще говоря, наблюдаем довольно разнообразную фауну млекопитающих, среди которых есть и довольно крупные представители, ну, скажем, размером с лисичку, среди которых были летающие, планирующие млекопитающие, похожие на белку-летягу, были плавающие, роющие формы. То есть, ну, отвечая на ваш вопрос, в это время млекопитающие уже чувствовали себя, по-видимому, неплохо. Значит, после того, как появились млекопитающие, самой важной вехой следует признать появление плацентарных, то есть непосредственных предков, ну, большей части того разнообразия, которое мы видим сейчас.
То есть плацентарные — это те, которые носят детей в животе, да?
Да, в отличие от сумчатых, которые в сумке, да, и однопроходных, которые откладывают яйца, подобные рептилии.
То есть вот большинство мезозойских млекопитающих были яйцекладущими.
Совершенно верно.
Да?
Совершенно верно. Мезозойские млекопитающие по типу размножения еще не слишком отличались от рептилий, но основной это черты млекопитающих, тех, к которым мы привыкли, у них еще не было. И вот новой вехой стало то событие, когда на рубеже юрского и мелового периода появились плацентарные млекопитающие. Ну и последней вехой я назову все-таки не то время, когда динозавры вымерли, а млекопитающие якобы стали
царями природы,
правителями мира, да, а несколько более поздний этап. Это рубеж на 10 миллионов лет позже.
То есть это 55 миллионов лет назад приблизительно?
Это рубеж, с которого появляются большинство современных отрядов плацентарных млекопитающих. Это начало действительно настоящего расцвета млекопитающих. Это и крупные животные, это и те животные, которые летают, как летучие мыши, те животные, которые плавают, как китообразные и сиреновые, те животные, которые быстро бегают, как копытные, те животные, которые успешно добывают пищу среди прочих отрядов, то есть хищники, и все прочие группы, в том числе и широко распространившиеся грызуны, которые составляют сейчас большую часть видов млекопитающих на планете Земля, и в том числе это наши предки-приматы.
Скажите, а что самое главное было, вот какие изобретения млекопитающих позволили им всех победить? Это все-таки что, плацентарность?
Во-первых, теплокровность, которая позволяет вне зависимости от температуры среды вести активное существование. Во-вторых, двигательная активность. Да, кстати, с этой самой двигательной активностью связан еще один интересный факт. Ведь выяснилось, что большинство примитивных, так называемых примитивных мезозойских млекопитающих имели на задних конечностях ядовитые шпоры, как у современного утконоса. Даже человек, который хватает утконоса, он испытывает довольно неприятные ощущения, когда его в руку вонзаются эти шпоры. А если мы говорим о более мелком животном, которое схватило утконоса, то ему придется совсем не сладко. Соответственно, это, с одной стороны, позволяло млекопитающим вот из этих групп довольно успешно защищаться от тех, кто пытался их схватить. А с другой стороны, это мешало. Мешало чему? А мешало приобрести то положение конечностей, которое имеют современные млекопитающие, под брюхом. И, видимо, для того, чтобы стать быстрее и стать более ловкими, предки сумчатых и плацентарных избавились от этих шпор. Вот. Я возвращаюсь к вашему вопросу. Дальше, вы правы, способность к вынашиванию потомства либо в сумке, либо внутриутробно. Но здесь еще один фактор – развитие нервной системы. Причем оно было определено изначально образом жизни. Вот ушли предковые млекопитающие в ночь, да, как мы говорили, ради того, чтобы жить в более прохладной обстановке и не испытывать конкуренции со стороны дневных пресмыкающихся. Вот они ушли в ночь. Они и так-то не очень хорошо видели, а тут еще и тьма. Значит, они были вынуждены хорошо слышать и приобрести хорошее обоняние. Все это благоприятным образом сказалось на развитии нервной системы. Даже такие примитивные, казалось бы, млекопитающие, как насекомоядные, ну, например, ежи или землеройки, все равно с точки зрения нервной организации все-таки являются гениями по сравнению с даже самыми
умными крокодилами,
пресмыкающимися, да. Вот. И в дальнейшем специализация головного мозга, что ли, была направлена на то, чтобы управлять сложным поведением.
Заместителем директора Палеонтологического института Российской академии наук Алексеем Лопатиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.